трудом перешел на бароярский выговор. «Ты почти не знакома с лордом Фаркосигеном». Она усмехнулась. «Я уже слышала, как ты изображаешь этот акцент. Он очарователен, хотя и неуместен сейчас». «Это не я изображаю, а он изображает. То есть, по-моему...» Майлз замолчал, запутавшись. Потом произнес очень серьезно. «Барояр вошел в мою плоть и кровь. Барояр и бароярцы». Элли приподняла брови, но ироническое выражение лица смягчило теплота голоса. «Насколько я понимаю, так оно и есть. Хотя тебе не за что благодарить их. Ведь они отравили тебя, прежде чем ты родился». «Они метили не в меня, они метили в отца, моя мать. Если учесть, к чему он сейчас ведет, незачем останавливаться на всех покушениях, которые он претерпел за последние 25 лет. Да и вообще, такое сейчас почти не случается. А сегодня в космопорте. Это был уличный балет, да?» «Ну, барьер здесь во всяком случае ни при чем». «Откуда ты знаешь?» — мгновенно парировала Элли. Майлз замер, раздвинув рот, ошеломленный новой, еще более жуткой версией событий. Если он правильно разгадал капитана Галени, тот человек тонкий. Капитан Галени вполне способен проследить цепочку его, Майлза, рассуждений. Предположим, Галени действительно присвоил себе эти деньги. И предположим, Галени предвидел подозрительность Майлза. И предположим, он нашел способ сохранить и деньги, и карьеру, устранив того, кто мог обвинить его в краже. В конце концов, Галени точно знал, когда именно Майлз появится в космопорте. Любой местный наемный убийца, к которому могли обратиться цветогандийцы, столь же доступен и бароярскому посольству. «Об этом мы тоже поговорим позже», — с трудом выговорил Майлз. «Почему не сейчас?» «Потому что я...» Он заметил, что почти стонет. Замолчал, глубоко вздохнул и договорил совсем тихо и напряженно. «Пытаюсь сказать тебе о другом, совсем другом». Воцарилось молчание. Первое нарушило его Элли. «Ну что ж, говори». «Так вот, мои обязанности. Так же, как лейтенант Фаркосиган ответственен за все, что делает адмирал Нейсмит, плюс еще за собственные поступки, так и лорд Фаркосиган отвечает за все содеянное лейтенантом Фаркосиганом, плюс его собственные обязанности. Политические обязанности, не совпадающие с обязанностями лейтенанта, гораздо более широкие, и семейные обязанности». У него вспотели ладони, и Майлз постарался незаметно вытереть их о брюки. Разговор оказался труднее, чем он думал. Но ведь не труднее же, чем для той, кому сожгли когда-то лицо, встретить сегодня плазменный огонь в космопорте. Встретить, защищая его. «Ты говоришь о себе так, словно ты математическая теорема. Множество множеств, которые являются собственными членами. Или что-то в этом роде», — улыбнулась Элли. «Я так себя ощущаю», — признался Майлз. «Но мне нельзя терять ориентиры». «А что чувствует лорд Фаркосиган?» — с любопытством спросила Элли. «Когда ты смотришься в зеркало, выходя из душа, кто смотрит на тебя оттуда? Ты не говоришь себе? Привет, лорд Фаркосиган!» «Я стараюсь не смотреться в зеркало». «Наверное, Майлз. Просто Майлз».
«А какие чувства охватывают Майлза?»
Он провел указательным пальцем правой руки по обездвиженной левой. «Вот эта кожа охватывает Майлза».
«И это последняя, самая внешняя граница?»
«Кажется, да».
«Боже!» — прошептала Элли. «Я влюблена в человека, который уверен, что он луковица».
Майлз засмеялся.
Он не смог удержаться от смеха даже сейчас.
«Влюблена?»
Сердце Майлза заколотилось. «Знаешь, это все-таки лучше, чем было с одной моей прародительницей. Та думала, что она...
Нет, об этом тоже не следует упоминать. Но Элли была любознательна и любопытна, как никто. В конце концов, поэтому он и определил ее в разведку.
Что?
Элли затаила дыхание.
Майлз пробормотал. Пятая графиня Фаркосиган периодически страдала от заблуждения, будто сделанной из стекла. «И что в конце концов с ней случилось?»
— зачарованно спросила Элли.
Один из раздраженных родичей уронил ее. И разбил. У нее была такая жуткая мания?»
«Нет, башня была такая высокая. Не знаю». Нетерпеливо проговорил Майлз. «Я не виноват, что у меня такие чудные предки. Скорее наоборот. Определенный шиворот на выворот». Он опять сглотнул, понимая, что теряет нить.
«Видишь ли, одна из невоенных обязанностей лорда Фаркосигана заключается в том, чтобы рано или поздно, когда-то и где-то, найти будущую леди Фаркосиган, будущую 11-ю графиню Фаркосиган. Видишь ли, именно в этом видит первейший долг мужчины в строго патриархальном обществе. Ты ведь знаешь...» Майлзу казалось, что горло у него забито ватой. Он начинал фразу с бароярским акцентом, потом незаметно для себя переходил на бетанский выговор. «Мои физические проблемы...» Его рука неопределенно коснулась макушки, указав на рост, вернее, отсутствие оного. «Являются не врожденными, а благоприобретенными, не имеют генетического характера. Дети у меня будут нормальными. Возможно, этот факт и спас мне жизнь в безжалостном к мутациям обществе Бараяра. Не думаю, что мой дед до конца верил в это, но я всегда жалел, что он не дожил до моих детей. Я мог бы ему доказать».
«Майлз»,
— мягко прервала его Элли.
«Да», — взволнованно произнес он.
«Ты пошел в разнос. Что с тобой? Я могу слушать тебя часами, но мне неспокойно, когда ты выходишь на такой режим».
«Я нервничаю», — признался Майлз, ослепительно улыбнувшись ей.
«Запоздалая реакция на сегодняшнее?»
Элли придвинулась к нему, желая успокоить.
«Конечно, как я могла забыть?»
Майлз осторожно завел руку за талию Элли.
«Нет, дело не в этом. Или только отчасти.
Элли, ты не хотела бы стать графиней Фаркосиган?»
Она усмехнулась. «Сделанная из стекла? Спасибо, это не в моем вкусе. А, по правде говоря, твой титул сочетается лучше всего с черной кожей и хромированными заклепками. А я терпеть не могу и то, и другое».
Мысленно представив себе Элли в таком облачении, Майлз настолько увлекся, что ему понадобилась целая минута, чтобы сообразить, где именно его мысли свернули не туда.
«Давай я сформулирую это иначе», — произнес он.
«Скажи, ты выйдешь за меня замуж?»
На этот раз молчание длилось дольше. «Я думала, ты ведешь к тому, чтобы предложить мне с тобой переспать», — протянула наконец Элли. «И мне было смешно, с чего ты так нервничаешь».
«Ага, ей уже не смешно».
«Нет», — ответил Майлз. «Это было бы самое простое». «У тебя скромные запросы, дружок. Всего лишь полностью перестроить мою жизнь».
«Хорошо, что ты поняла меня. Это не просто брак. Это целая система обязанностей и необходимостей.
На Бараяре, на планете».
«Да, хотя, конечно, мы будем ездить с тобой всюду, куда ты захочешь».
Элли долго, недопустимо долго молчала, а потом произнесла. «Я родилась в космосе. Выросла на дальней пересадочной станции. Почти всю жизнь работала на кораблях. Время, проведенное на Земле, в грязи, могу измерить месяцами».
«Да, для тебя это было бы настоящим потрясением», — без энтузиазма признал Майлз.
«А что будет с будущим адмиралом Куин, командующий свободными наемниками?»
«Будем надеяться, что работа леди Фаркосиган покажется ей не менее интересной».
«Да, но работа леди Фаркосиган не требует командования кораблем».
«Такой риск ужасает даже меня. Мать бросила службу, а она была командиром корабля в британском астроэкспедиционном корпусе и прилетела на Бараяр. «Уж не хочешь ли сказать, что тебе нужна девушка, похожая на твою мамочку?»
«Она должна быть умной, она должна быть осмотрительной, она должна любить жить», — без энтузиазма объяснил Майлз. «В противном случае наш брак будет закланием невинных. Может, жертвой станет она, может, наши с ней дети. Как тебе известно, личная охрана не всесильна».
Элли беззвучно присвистнула, и Майлза потряс контраст между страдающими глазами и улыбающимися губами его личного телохранителя.
«Я не хотел причинить тебе боль. Самое большее, что я только мог предложить тебе, не должно было причинить боль. Неужели я предложил слишком мало? Или слишком много? Или слишком страшно?»
«Ах, Майлз!» — перевела дыхание Элли. «Ты ни о чем не подумал?»
«Я очень хорошо о тебе думаю.
И поэтому ты хочешь, чтобы я провела всю жизнь на какой-то, извини, захолустной планетке, которая только-только вылезла из феодализма, где к женщинам относятся как к безделушкам или животным, где мне придется забыть все мои навыки, которые я приобрела за последние 12 лет, начиная с умения состыковать катер и кончая психохимией? Извини, я не антрополог, не святая и не сумасшедшая».
«Тебе не надо отказывать мне прямо сейчас», — чуть слышно сказал Майлз.
«Нет, надо», — резко ответила Элли, — «пока я еще совсем не потеряла голову».
«И что мне сказать на это?» — спросил себя Майлз. «Если бы ты меня по-настоящему любила, ты была бы счастлива пожертвовать ради меня всем на свете, включая собственную жизнь? О, ну еще бы! Только Элли не из тех, кто жертвует. В этом ее сила. И именно ее сила заставляет меня желать ее. Так что мы оба в замкнутом круге».
«Значит, дело в Бараяре?» «Конечно. Какая женщина, будучи в здравом рассудке, по своей воле переселится на эту планету? Я, конечно, не имею в виду твою мать».
«Мать — необыкновенная женщина. Когда столкнулись она и Бараяр, измениться пришлось планете. Я это видел. Ты тоже стала бы источником перемен».
Но Элли покачала головой. «Я знаю, на что способна, а на что не способна. Никто этого не знает, пока не дойдет до дела». Элли пристально посмотрела на него. «Естественно, что ты так считаешь. Но скажи мне, что для тебя Бараяр? Ты позволяешь им распоряжаться тобой, словно... Я никогда не могла понять, что тебе мешает взять тендерийцев и улететь, куда глаза глядят. У тебя бы это получилось лучше, чем у Ассера и даже чем у Танга. А к концу жизни ты был бы уже императором собственной планеты».
«И ты была бы со мной?» Майлз как-то странно улыбнулся. «Ты серьезно предлагаешь взяться за покорение галактики с 5000 дендерийцев?»
Элли вскинула голову. «По крайней мере, мне не пришлось бы отказываться от мечты когда-нибудь командовать флотом. Впрочем, шутки в сторону. Если ты профессиональный военный, для чего тебе Бараяр? Флот наемников воюет в 10 раз больше, чем флот любой планеты. А на шаре из грязи война случается раз в полвека. Да и то в лучшем случае».
«Или в худшем», — вставил Майлз.
«Тогда как флот наемников следует за ней шаг в шаг».
Высшее командование Бараяра тоже заметило этот статистический факт. И это одна из главных причин, почему я здесь. За последние 4 года я приобрел больший боевой опыт, чем другие имперские офицеры за 14 лет. Непотизм иногда проявляется очень странно.
Майлз провел пальцем по красивой линии щеки Элли.
«Теперь я понял. Ты влюблена в адмирала Нейсмита».
«Конечно».
«А не в лорда Фаркосигана».
«Лорд Фаркосиган меня раздражает. Он тебя предает, милый».
Майлз оставил эту шпильку без ответа.
«Значит, пропасть, разделяющая их, даже глубже, чем он думал. Для нее нереален лорд Фаркосиган».
Он переплел пальцы за шеей Элли и вдохнул ее дыхание, когда она спросила:
«Почему ты позволяешь Бараяру так с тобой обращаться?»
«Такие карты мне были сданы».
«Кем? Я не понимаю».
«Неважно. Просто мне почему-то очень важно выиграть именно с теми картами, которые мне сданы.
значит, так тому и быть. Тебе же хуже. Ее губы глухо произнесли эти слова у самого его рта.
Ого.
Она на секунду отстранилась. А мне все равно можно спать с тобой? Потихонечку, конечно. Ты не разозлился, что я отвергла тебя? То есть не тебя, совсем не тебя. Бараяр.
Я начинаю к этому привыкать. Уже почти не больно.
«Мне положено надуться?» — улыбнулся Майлз. «Раз нельзя получить все, я не возьму ничего и удалюсь, гордый и одинокий. Ох, и врезала бы ты мне, если бы я свалял такого дурака. Верно ведь?»
Элли расхохоталась. «Ну, если он может заставить ее смеяться, не все потеряно. Если ей нужен Нейсмит, она его получит. Полумера для получеловека».
Они подались к кровати, жадно целуясь. С Куин все было просто. Она знала, чего хочет и как этого добиться. Постельный разговор с Элли оказался одновременно и сверхделовым. Майлза это не удивило. Наряду с расслабляющим массажем, который превратил его в жидкость, которая того и глядя выльется из постели и соберется лужицей на полу, он получил подробный отчет о работе лондонской полиции и о том, что ему удалось выяснить. В свою очередь Майлз посвятил Элли в последние события в посольстве и рассказал ей о поручении, с которым отправил Элен Батари Джезак. Надо же, все эти годы он считал, что отчет надо проводить в сугубо деловой обстановке. И вдруг случайно открыл совершенно неизведанный мир альтернативного стиля командования. Похоже, наслаждение куда продуктивнее профессиональной собранности.
«Еще 10 дней», – пожаловался Майлз, уткнувшись лицом в подушку. «Раньше Элен Сталкета не вернется. И никакой гарантии, что она привезет наши деньги. Особенно, если их уже один раз отправили. А тем временем Тендерийский флот бесцельно болтается на орбите. Элли, знаешь, что нам нужно?
Контракт?»
«Совершенно верно. Мы и раньше заключали контракты на стороне, несмотря на то, что Бараярская служба безопасности нас содержит. Им это даже нравилось. Не так страдает бюджет. В конце концов, чем меньше налогов они берут с крестьян, тем спокойнее в подведомственном им государстве. Удивительно, как эта служба безопасности не попыталась превратить дондорийцев в источник доходов. Я бы еще месяц назад отправил людей на поиски задания. Не застрянь мы из-за всей этой заварухи в посольстве на околоземной орбите.
Жаль, что нашему флоту нечего делать здесь, на Земле», — вздохнула Элли. «К сожалению, на этой планете царит мир, и только мир».
Ее пальцы расслабляли ему икроножные мышцы, волокно за волокном. Майлз гадал про себя, сможет ли убедить ее приняться за стопы. Когда-то ведь он разминал ей стопы. Правда, не бескорыстно. О, радость! Ему не понадобилось даже убеждать ее. От наслаждения Майлз задрыгал ногами. Он и не думал, что пальцы ног так чувствительны к ласкам, пока Элли ему это не продемонстрировала. По правде говоря, никогда еще Майлз не был так доволен своим телом, буквально исходящим от наслаждения. «У меня в мыслях затор», — вдруг объявил он. «В чем-то я ошибаюсь. Посмотрим. Дендерийский флот к посольству не привязан, хотя сам я привязан. Я мог бы вас всех отсюда отправить». Элли издала странный звук, нечто вроде короткого стона. Майлз был настолько поражен, что, рискуя вывихнуть шею, взглянул на нее через плечо.
«Да у меня просто мозговая атака», —
сконфуженно извинился он.
«Ну так не останавливайся».
«Да. И к тому же из-за этой заварушки в посольстве мне вовсе не хочется остаться без моего флота, без всякой защиты. Что-то там происходит непонятное. Значит, сидеть на месте и ждать, пока посольство мне заплатит, это верх идиотизма. Так, надо обдумывать одну проблему, а не 100. Дендерийцы, деньги. Разовые мероприятия. Эй!
Да?
А где говорится, что я должен дать задание всему флоту? Работа. Разовые мероприятия. Временный доход. Разделяй властвуй. Личная охрана, компьютерщики. Все, что может принести нам хоть какой-то доход.
«Ограбление банков?»
— подсказала Элли с растущим интересом. «И ты утверждаешь, что полиция взяла и так вот за здорово живешь, отпустила тебя».
«Ох, зря она поспешила».
«Но у нас и в самом деле есть потенциальная рабочая сила в виде 5000 хорошо и всесторонне обученных людей. Наверняка это еще лучший источник дохода, чем Триумф. Поручать другим свои дела. Пусть они рассеются кто куда и найдут способ заработать эти чертовы деньги». Элли, усевшаяся по-турецки в ногах Майлза, огорченно заметила. «Я целый час тружусь, чтобы помочь тебе расслабиться. И вот результат. Похоже, быть на взводе – твое естественное состояние. Ты сжался, как пружина, прямо у меня на глазах. Куда ты?»
«Осуществлять свою идею. Куда же еще?»
Большинство людей в этот момент засыпает.
Зевая, она помогла ему разобраться в одежде, разбросанной по всей каюте. Черные футболки оказались почти одинаковыми.
Футболку Элли можно было отличить по слабому запаху ее тела. Майлз чуть было не оставил ее себе, но потом решил, что влечение к нижнему белью подруги характеризует его не с лучшей стороны.
Их соглашение не было облечено в слова, но оно существовало. И эта сторона их взаимоотношений должна скромно прятаться за дверью каюты. Иначе им не справиться с глупым запретом адмирала Нейсмита.
Когда Майлз с новым контрактом в руках проводил совещание штаба, ему всегда казалось, что у него двоится в глазах. Он остро ощущал обе свои половины, стараясь стать таким окном между дендерийцами и их истинным нанимателем, императором Бараяра, через которое можно смотреть только в одну сторону. Это неприятное ощущение обычно рассеивалось без труда по мере того, как он сосредотачивался на выполнении той или иной задачи, передислоцируя свою личность. В такие моменты адмирал Нейсмит занимал почти все существо Майлза. Принимая во внимание напористый характер адмирала, нельзя было даже сказать, что Майлз расслаблялся. Он просто переставал испытывать неловкость. Сейчас он провел с дендерийцами невиданно долгий срок – 5 месяцев кряду, и внезапное появление в его жизни лейтенанта Фаркосигана оказалось совершенно неуместным. Конечно, бароярская сторона тут была совершенно ни при чем. Майлз всегда рассчитывал на то, что структура бароярского командования надежна, как скала. Это была аксиома, на которой основывались все последующие действия, мера успеха или провала любого задания. На этот раз все повернулось с ног на голову. На этот раз он стоял в штабной каюте «Триумфа» перед спешно собранными главами подразделений и командирами кораблей, испытывая нечто вроде столбняка. Что он им скажет? Выпутывайтесь сами, олухи. «Какое-то время задание мы не получим», — начал адмирал Нейсмит, появляясь из той таинственной пещеры, где обитал Майлз. Ставшее, наконец, всеобщим достоянием известие, что плата задерживается, как и следовало ожидать, вызвало взрыв неудовольствия. Гораздо больше Майлза озадачила мгновенная сосредоточенность дендерийцев, когда он сказал им, зловеще понизив голос, что лично занимается расследованием этого вопроса. Это хотя бы объясняло его долгие отлучки, приходившиеся на те дни и недели, когда он скармливал данные компьютером в дендерийском посольстве. «Господи!» — мысленно воскликнул Майлз. «Похоже, я могу продать моим людям даже кота в мешке». А когда он сформулировал задачу зарабатывать самостоятельно, они выдали целую лавину идей. И Майлз представил им свободу действий. В конце концов, командирское звено дендерийцев славилось находчивостью, иначе им просто не удержаться на своих постах. Майлзу казалось, что его собственные мозги высохли напрочь. Он надеялся только, что его подсознание все-таки еще работает. В самом деле, для маразма еще рановато. Майлз спал один и спал плохо, а проснулся совсем разбитым. Рассмотрев несколько рутинных вопросов внутренней жизни флота, он дал добро семи наименее сумасшедшим идеям, как заработать, которые за ночь сформулировали его люди. Один офицер даже принес контракт для отрядов 20 охранников. Неважно, что они нужны были всего лишь для торжественного открытия торгового центра. И где к дьяволу находится этот ксиан? Майлз тщательно оделся. Серый бархатный мундир с серебряными пуговицами и брюки со ослепительно-белыми лампасами. Натянул блестящие сапоги и отправился с лейтенантом Боун на планету, в лондонский банк. Элли Квин дала ему двух самых рослых охранников в военной форме и невидимое сопровождение в гражданском со сканерами. В банке адмирал Нейсмит, на удивление лощеный и обходительный, если учесть его химеричность, передал весьма спорные права на военный корабль, который ему не принадлежал, финансовой организации, которой этот корабль был совершенно не нужен. Но, как напомнила ему лейтенант Боун, по крайней мере, деньги были настоящие. Вместо немедленной катастрофы, которая должна была разразиться ровно в полдень. По расчетам лейтенанта Боун, именно в этот момент дендерийские карточки должны были превратиться в пустой звук. Их ждет полный крах в неопределенном будущем. Ура! Приближаясь к Бароярскому посольству, Майлз отпустил всех охранников, задержав одну Элли. Они остановились перед дверью в подземном вспомогательном туннеле, на которой красовалась табличка. «Осторожно, яд! Вход только для персонала!» «Сейчас мы еще в поле действия сканеров», — заметил Майлз. Элли задумчиво произнесла. «А вдруг ты войдешь в эту дверь и узнаешь, что тебе приказано срочно отправляться на Бароярр? И я тебя еще год не увижу. Или вообще никогда?» «Я не стану подчиняться», — начал Майлз, но Элли приложила палец к его губам, поцелуем прервав очередную его глупость. «Я буду поддерживать с вами связь, командор Квин». Выпрямившаяся спина, чуть заметный ироничный кивок, импровизация на тему салюта, и Элли исчезла. Майлз вздохнул, прикладывая ладонь к внушающему страх дверному замку. За второй дверью, в комнате охранника, сидящего за компультом, его уже дожидался Айвин Фарпатрил, переминаясь с ноги на ногу и напряженно улыбаясь. Господи, что еще? Глупо надеяться, что ему просто надо облегчиться. «Рад, что ты вернулся, Майлз», — бодро начал Айвин. «Точно в срок. Не хотел злоупотреблять расположением начальства. Оно может мне пригодиться. Я и без того удивляюсь, как это Галени не заставил меня вернуться тот час после недоразумения в космопорте». «Ну, у него на это была причина», — загадочно ответил Айвин. «О», — отозвался Майлз, стараясь говорить как можно беззаботнее. «Капитан Галени ушел вчера из посольства, примерно через полчаса после тебя. С тех пор его никто не видел».
Глава 7. Посол провел их с Айвином в запертый кабинет Галени. Он скрывал свое напряжение лучше, чем Айвин, только негромко заметил. «Если что-то обнаружите, дайте мне знать. Может быть, указание на то, что придется уведомить местные власти о случившемся». Значит, посол, который уже несколько лет знаком с Дувом Галени, тоже видит несколько вариантов. Неоднозначный и непростой человек, этот их пропавший капитан. Айвин уселся за компульт и пересмотрел несколько текущих дел, пытаясь отыскать последние записи. А Майлз бродил вокруг, стараясь отыскать... Что? Послание, записанное кровью где-то на уровне его колена? Волокно инопланетного растения на ковре? Приглашение на надушенной бумаге? Любая находка была бы лучше той бесцветной обыденности, которая окружала их здесь. Айвин поднял руки. Ничего, кроме обычных записей.
А ну вали отсюда!
Майлз подергал спинку вращающегося кресла Галени, чтобы побыстрее согнать кузена, и устроился на его месте. «Меня жутко интересуют частные финансы капитана Галени. Сейчас самое время выяснить этот вопрос».
«Майлз», — с трепетом начал Айвин, — «разве это прилично?»
«У тебя повадки настоящего джентльмена, Айвин», — усмехнулся Майлз, сосредоточенно пытаясь взломать закодированные файлы. «И как это тебя занесло в службу безопасности?»
«Не знаю», — честно признался Айвин. «Я просто хотел летать».
«Разве мы все этого не хотели?» — рассеянно произнес Майлз в тот момент, когда на экране наконец-то начали появляться данные. «Да чего мне нравятся эти земные общие кредитные карточки? Такие откровенные!»
«Бога ради, что ты рассчитываешь найти на расчетном счете Галени?»
«Для начала», — пробормотал Майлз, постукивая по клавиатуре, «проверим общие результаты за последние несколько месяцев и посмотрим, не превышают ли его расходы доходов».
На этот вопрос ответ был получен спустя мгновение, и Майлз разочарованно нахмурился. Доходы и расходы совпадали. В конце месяца на счете Галени еще оставалось немного денег. Но накопления были весьма скромными. Если у Галени были денежные затруднения, у него хватило ума не оставить после себя ни малейшей улики. Майлз принялся за список приобретений капитана. Айвен беспокойно заерзал. «А теперь ты что ищешь?»
«Тайные пороки».
«И как ты это делаешь?»
«Очень просто. Например, сравню расходы Галени с твоими же за тот же трехмесячный период».
Майлз разделил экран пополам и вызвал на вторую половину данные кузена. «А почему бы не сравнить их с твоими?» — спросил разобиженный Айвен.
Майлз улыбнулся алчной улыбкой настоящего ученого-червя.
«Я пробыл слишком недолго, чтобы служить базой для сравнения. Ты послужишь гораздо более наглядной моделью. Например...»
«Ну-ну, вы только посмотрите. Кружевная ночная сорочка.
Вот это вещь! Знаешь, Айвен, уставом они не предусмотрены». «Это тебя не касается», — надулся Айвен.
«Вот именно», — не унимался Майлз.
«У тебя нет сестры, и твоя мать таких не носит. Такая покупка подразумевает, что либо ты обзавелся девушкой, либо ты бисексуален». «Обрати внимание, рубашка не моего размера», — с достоинством произнес Айвен.
«Да, тебе она коротковата. Значит, у тебя изящная подружка, которую ты знаешь настолько хорошо, что можешь дарить ей предметы туалета. Видишь, сколько я уже про тебя знаю. И все благодаря одной покупке. Кстати, это случайно не Сильвет?»
«Мне казалось, ты проверяешь Галени», — строго напомнил Айвен.
«Да, ты прав. Так, что за подарки покупает Галени?» Майлз вызвал перечень покупок. На его изучение ушло до обидного мало времени. Таким коротким он оказался.
«Вино?» Айвен недоуменно глядел на экран. «Пиво?»
Майлз проверил вторую половину экрана. «Примерно треть того, что выпил за тот же период ты. Зато Галени покупает книги на дискетах в отношении 35:2, Айвен».
Кузен насупился.
Майлз вздохнул. «Девушек не видно. И юношей тоже. Я не думаю, а? Ты ведь работал с ним целый год».
«Угу», — понимающе отозвался Айвен. «Я встречал пару таких, но они умеют дать тебе это почувствовать. По-моему, в этом отношении Галени чист, как стеклышко».
Майлз взглянул на благородный профиль кузена. «Да, наверное, с Айвеном заигрывают представители обоих полов. Можно вычеркнуть еще одно предположение».
«Он что, монах?» — бормотал Майлз, просматривая записи.
«Не андроид, судя по музыке, книгам и пиву, но ужасно неуловимый». Раздраженно постучав по клавиатуре, он закрыл файл и, мгновение подумав, вызвал личное дело Галени.
«Ого! А вот это действительно необычно. Айвен, ты знал, что капитан Галени, прежде чем поступить на императорскую службу, защитил докторскую по истории?»
«Нет, он никогда об этом не упоминал».
Айвен уже не отводил глаз от экрана. Любопытство, наконец, взяло верх над повадками истинного джентльмена. «Почетный диплом доктора новейшей истории и политологии, выданный императорским университетом Фарбар Султана. А это что? Господи, взгляни на даты. В возрасте 26 лет доктор Дув Галени променял навехонькое место преподавателя Белгреевского колледжа на Барояре, чтобы поступить в Академию имперской службы вместе с 18-летними юнцами на жалкую стипендию кадета. Что-то здесь не вяжется с образом человека, для которого деньги превыше всего».
«Угу», — отозвался Айвен. «Галени был выпускником, когда мы с тобой сдавали вступительные экзамены. Он окончил Академию на 2 года раньше нас. И уже капитан.
Видимо, он был одним из первых комарцев, которым разрешили поступить на военную службу. Буквально в первые недели после указа он быстро продвинулся. Дополнительное обучение, языки, анализ информации, затем место в имперской штаб-квартире, а потом это завидное назначение на землю. Похоже, наш Дуви ходит в любимчиках. Теперь Майлз понимал, почему это случилось. Блестящий, высокообразованный, либеральный офицер Галине служил ходячей рекламой нового порядка вещей. Пример. Майлзу прекрасно известно, каково это – быть примером. Он медленно втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Ну что?» – не выдержал Айвин. «Я начинаю бояться». «Почему?» «Потому что все происходящее окрашивается в политические тона. А тот, кто не испытывает тревоги, когда нечто бароярское начинает отдавать политикой, не знает истории». Последнее слово Майлз произнес с иронически растянутым шипящим звуком и сгорбился в кресле. Мгновение спустя он снова принялся за файл с личным делом, продолжая поиски. «Первый сюрприз». «А?» Майлз указал на экран. «Запечатанный файл. Эту часть не может читать никто, кроме офицера, в ранге имперского штабиста».
«Значит, мы с тобой не можем».
«Вздор».
«Майлз», простонал Айвин.
«Ты меня не так понял. Я не намерен делать ничего предосудительного», успокоил его Майлз. «Пока. Иди, приведи посла». Явившись, посол поставил стул рядом с Майлзом.
«Да, у меня действительно есть код доступа на случай непредвиденных обстоятельств», подтвердил он. «Однако под непредвиденными обстоятельствами подразумевалось нечто вроде войны».
Майлз прикусил указательный палец. «Вы работаете с капитаном Галени уже 2 года. Каково ваше впечатление?»
«Как от офицера или как от человека?»
«И то, и другое».
«Ну, очень ответственный исполнитель, его образование...»
«А, вы о нем знали?»
«Конечно. Именно поэтому он так подошел для работы на земле. Прекрасно знает свое дело, непринужденно чувствует себя в обществе, блестяще ведет разговор. До него эту должность занимал человек старой школы, типичный службист безопасности, компетентный, но бесцветный. Почти зануда. Галени выполняет те же обязанности, но более артистично, более непринужденно. Непринужденная безопасность – это невидимая безопасность. Невидимая безопасность не беспокоит моих дипломатических гостей, и моя работа идет намного легче. Прежде всего это касается сбора информации. Как старший офицер, я чрезвычайно доволен Галени.
А его человеческие слабости, недостатки?
Недостатки – это, пожалуй, сильно сказано, лейтенант Фаркосиган. Галени слишком вышкаленный, что ли. Мне в нем это нравилось. Но не могу не заметить, что в разговоре он узнает о вас гораздо больше, чем вы о нем.
Ха. Да чего дипломатично выражено?
Вспоминая свои столкновения с пропавшим, Майлз признал, что суждение это абсолютно точное.
Посол нахмурился.
«Вы думаете, в этом файле может оказаться что-то, проливающее свет на его исчезновение?»
Майлз пожал плечами. «Других источников у нас попросту нет.
Мне не хотелось бы...»
И посол замолчал, разглядывая строгие запреты на вход в файл, появившийся на экране.
«Давайте подождем еще», — предложил Айвин. «А вдруг Галени просто нашел себе подружку? Это должно успокоить тебя, Майлз, и рассеять некоторые твои подозрения. Мне кажется, ты должен порадоваться за него. Сам-то Галени не слишком обрадуется, вернувшись из первой за столько времени ночной отлучки и узнав, что мы вывернули наизнанку его файлы».
Майлз узнал распевные интонации, которые всегда использовал Айвин, прикидываясь дурачком и умаляя значение происходящего. Уловка острого, но ленивого ума, предпочитающего, чтобы другие работали за него. Молодец, Айвин. «Когда ты отлучаешься на ночь, разве ты не сообщаешь, где тебя искать и когда ты вернешься?» — спросил Майлз.
«Ну, да».
«И возвращаешься ты вовремя?»
«Мне случалось пару раз проспать», — честно признался Айвин.
«И что происходит в этом случае?»
«Меня находят. Доброе утро, лейтенант Фарпатрио. Мы будем вас по вашей просьбе».
В тоне Айвина явственно слышались сардонические интонации Галени.
Несомненно, это прямая цитата.
Как ты думаешь, Галени из тех, кто считает правила обязательными только для подчиненных?
Нет! Воскликнули в один голос Айвен и посол, искоса поглядывая друг на друга.
Майлз сделал глубокий вздох, вздернул подбородок и ткнул пальцем в сторону экрана.
«Вскрывайте файл». Посол поджал губы, но послушался.
«Будь я проклят!»
— потрясенно прошептал Айвен, пробежав несколько абзацев. Майлз пробился к экрану и начал считывать текст. Файл оказался чудовищно длинным. Вот, наконец, и она, личная история капитана Галени. При рождении он получил имя Дэвид Гален. Он был из тех самых Галенов, владельцев Галеновского орбитального торгового картеля, одной из самых влиятельных семей олигархии, которая правила Камаррой, усевшись на ее важнейших ПВ-переходах, как древние бароны Рейна. Именно ПВ-туннели обогащали Камарру. Оттуда лились энергия и богатство, воздвигавшие роскошные купола ее городов. Оттуда они благодаря кропотливому труду на скудной, неплодородной почве планеты. Майлз мысленно слышал голос отца, перечислявшего, загибая пальцы, факторы, которые сделали завоевание Камарры классической компанией адмирала Фаркосигана.
Немногочисленное население, сосредоточенное в городах с управляемым климатом, партизанам, некуда отступить для подготовки нового наступления. Отсутствие союзников. Нам достаточно было знать, что мы снизим 25% налог на все, что провозилось через их пространство, до 15%. И соседи Камарры оказались у нас в руках. Камарцы даже не хотели сами сражаться, пока их наемники не поняли, с кем имеют дело, и не бежали. Конечно, основная причина нападения, которая не упоминалась, была совершенно иной. Она заключалась в грехах камарских отцов предыдущего поколения, которые, получив взятку от сетагандийцев, пропустили их флот к нищему полуфеодальному барояру. Завоевание третьестепенной планеты оказалось ни быстрым, ни легким и даже не завоеванием. Через 20 лет, оставив за собой реки крови, сетагандийцы отступили тем же путем, каким и пришли, через нейтральную Камарру. Может, бароярцы были и отсталой нацией, но никто не мог упрекнуть их в том, что они медленно обучаются. Среди представителей поколения деда Майлза, которые пришли к власти в суровые времена цитагандийской оккупации, росла решимость не допустить повторения подобного. На долю поколения отца Майлза выпала задача воплотить эту одержимость, получив полный контроль над ПВ-туннелем между Барояром и Камаррой. Основополагающей целью вторжения Бароярского флота, его молниеносного нападения и тонких стратегических маневров, был захват высокодоходной камарской экономики с минимальным ущербом для нее. По славу императора, должно было покорить планету, а не мстить ей. Адмирал Лорд Эйрил Фаркосиган, командующий имперским флотом, считал, что внедрил это в общественное сознание достаточно глубоко. Камарская олигархия, состоящая из весьма гибких личностей, без труда поняла намерения лорда Фаркосигана, и он максимально облегчил капитуляцию. Были даны всевозможные обещания и гарантии. Подчиненное существование и урезанный доход все же оставались существованием и доходом, смягченными надеждой на быстрое восстановление статус-кво. Благополучие Камарры было наилучшим во всех отношениях мщением планете. Но потом произошло избиение солнцестояния. «Слишком рьяный подчиненный», — рычал адмирал Фаркосиган, «тайный приказ», — кричали уцелевшие члены семейств 200 камарских советников, расстрелянных на стадионе с силами бароярской безопасности. Истину знали только погибшие, только жертвы. Майлз сомневался, что на нее наткнется кто-нибудь еще, какой-нибудь историк. Только адмирал Фаркосиган и командующий силами безопасности знали все. Но адмиралу Фаркосигану не верили, а командующий силами безопасности был убит адмиралом Фаркосиганом без суда и следствия. Была ли казнь справедливым возмездием, или глава бароярской безопасности распрощался с жизнью, чтобы никто не узнал правды, каждый выбирал суждение, руководствуясь собственными предпочтениями.
Впрочем, Майлз не склонен был сильно переживать из-за избиения солнцестояния. В конце концов, атомная бомба цитагандийцев уничтожила целый город Фаркосиган-Вашный, погубив не сотни, а тысячи тысяч. И никто не устраивал по этому поводу демонстрации. Но почему-то именно избиение захватило досужие умы, и к имени Фаркосигана прибавилось прозвище «Мясник», а честь его оказалась запятнанной. Вот почему это историческое событие приобрело столичностную окраску. 30 лет назад. Майлз тогда еще не родился. Дэвиду Галену исполнилось 4 года в тот самый день, когда его тетка, советник Камары Ребекка Гален, погибла на стадионе в покрытом куполом городе солнцестояния. Высшее командование Бараяра обсуждало принятие Дува Галени на имперскую службу ни день и ни два. «Я не могу одобрить такой выбор», – писал шеф имперской службы безопасности Иллиан в частной записке премьер-министру графу Эйриэлу Фаркосигану. «Я подозреваю, что вы поступаете с этим человеком по-рыцарски, вследствие чувства вины. А чувство вины – роскошь, которую вы не вправе себе позволить. Если у вас появилось тайное желание получить пулю в спину, пожалуйста, дайте мне знать за сутки, чтобы я успел подать в отставку. Саймон». Ответный меморандум был написан от руки, вернее, нацарапан неловкой рукой человека, для которого все пишущие принадлежности были слишком мелкими. Почерк до боли был знаком Майлзу. Чувство вины? Возможно. Я немного прогулялся по тому стадиону вскоре после случившегося, пока еще не высохли лужи крови. Они были похожи на желе. Некоторые детали никогда не забываются. Но особенно хорошо запомнил я Ребекку Гален из-за того, как она была убита. Она была из тех, кто умер, стоя лицом к убийцам. Сильно сомневаюсь, чтобы Дув Галени представлял опасность для моей спины. Участие его отца в последней заварухе с сопротивлением тревожит меня еще меньше. Мальчик изменил свое имя на Бараярский лад не только ради нас. Но если нам удастся приобрести верность такого человека, это сделает возможным нечто из того, что я с самого начала планировал в отношении Камары. Конечно, это произойдет поколением позже и после долгого и кровавого обходного пути, но раз уж ты воспользовался теологической терминологией, это будет в какой-то степени искуплением. Конечно, у Галени куча политических амбиций, но осмелюсь предположить, что они гораздо более сложны и конструктивны, чем элементарное убийство. Занеси его снова в список, Саймон, и больше не вычеркивай. Этот вопрос меня утомил, и я не хочу к нему возвращаться. Разреши ему участвовать в забеге и продемонстрировать свои способности, если сможет. Дальше стояла привычная закорючка вместо подписи. «Самое неприятное», – произнес Майлз, нарушив наконец молчание, стоявшее в комнате последние полчаса, что, как это ни все ни странно, область догадок не сузилась. Наоборот, стала шире, черт ее подери. И это ничуть не опровергает его основную теорию относительно присвоения капитаном Галени дендерийских денег. Наоборот, она становилась еще убедительнее, а картина покушения в космопорте приобретала новые, крайне мрачные оттенки. «Не исключено», — вставил Айвен Фарпатрил, что Галени стал жертвой обычного несчастного случая. Посол тяжело поднялся, качая головой. «В высшей степени странно. Я бы сказал, даже двусмысленно. Безопасность правильно сделала, закрыв эту часть дела. Карьера Галени могла быть испорчена в одно мгновение. Думаю, лейтенант Фарпатрио, вам следует сделать следующий шаг и сообщить местным властям об исчезновении этого человека. Запечатайте файл, Фаркосиган». Посол вышел из комнаты. Айвен вышел следом. Но прежде чем отключить пульт, Майлз выдал на экран документы, имевшие отношение к отцу Галени. После того, как его сестра была убита в избиении солнцестояния, Гален-старший стал вождем подпольного движения на Камаре. Те деньги, что Бараярское завоевание оставило когда-то могущественному семейству, окончательно испарились к моменту восстания, происшедшего 6 лет спустя.
старое расследование бароярской безопасности проследило их превращение в контрабандное оружие, затем плату террористам и текущие расходы, а позднее – взятки за выездные виды и корабль, захвативший уцелевших. Однако отцу Галени транспорт не понадобился. Он подорвался на одной из собственных мин во время последней, безнадежной, бессмысленной атаки на штаб-квартиру бароярской службы безопасности. Между прочим, вместе со старшим братом Галени. Майлз вывел дополнительные данные. К счастью, среди земной миграции, зарегистрированной бароярской службой безопасности, не оказалось случайных родственников Галени. Хотя за последние два года у Галени была масса возможностей подредактировать эти данные. Майлз потер виски. Галени было 15, когда затихла последняя судорога восстания. Он был слишком молод, чтобы принять во всем этом активное участие. Но даже если это было так, и юноша находился среди восставших, Саймон Ильян, который знал о Галени все, готов был списать это со счетов, закрыть эту главу. И Майлз запечатал файл. Майлз представил вести все переговоры с местной полицией Айвину. Конечно, распущенная Майлзом история о клонах отчасти защищала его на случай, если он повстречается с одними и теми же людьми, будучи в разных своих воплощениях. Но негоже злоупотреблять ею. Полиция наверняка окажется более бдительной и недоверчивой, чем обыватели, а он не готов к тому, что вспенит сразу две волны криминальной деятельности. По крайней мере, к исчезновению военного атташе полиция отнеслась с должной серьезностью, пообещав всестороннее содействие и даже пойдя навстречу просьбе посла утаить происшедшее от средств массовой информации. Полицейские могли взять на себя всю рутинную работу, например, идентифицировать останки человеческих тел в мусоросборниках и тому подобное. Майлз сам себя назначил главным следователем, и Айвин, старший по должности, вдруг обнаружил, что на него свалились повседневные обязанности Галени. Для Майлза большая часть следующих суток прошла главным образом в кресле комзала, где он перепроверял все посольские данные относительно беглецов с Камары. К несчастью, посольство собрало просто чудовищное количество такого рода информации. Если там и было что-то важное, оно прекрасно маскировалось тоннами пустяков. Такая работа могла удушить кого угодно. В 2 часа ночи вконец выдохшийся Майлз сдался. Он вызвал Элли Квин и свалил все материалы на дондерийскую разведку. «Свалил» было самым точным словом. Массив данных был переведен по экранированной линии комсвязи с компьютеров посольства на находившийся на орбите «Триумф». Узная об этом Галени, его хватил бы удар. А шел бы этот Галени куда подальше. Сам во всем виноват. Нечего исчезать среди бела дня. Майлз предусмотрительно не стал просить разрешения на перевод данных у Айвина. Он и сам смог обосновать свои действия. Дендерийцы являлись воинским подразделением Бараяра. Следовательно, перевод данных произошел внутри имперских вооруженных сил. Майлз включил туда и данные о Галени, причем в открытой форме. Ведь секретность была введена, чтобы спасти Галени от бараярских патриотов. Каковыми дендерийцы явно не являлись. Какой-то из доводов Майлза наверняка должен сработать. «Скажи нашим шпионам, что они получили контракт на обнаружение Галени», — объявил он Элли. «Это входит в работу флота по зарабатыванию средств. Но заплатят нам только в том случае, если мы доставим его в посольство». Между прочим, так оно и есть на самом деле. Он рухнул в постель, надеясь, что за остаток ночи подсознание найдет какой-нибудь выход, но проснулся в том же туманном недоумении. Майлз поручил Барту и двум рядовым проверить действия курьера, еще одно возможное слабое звено в цепи. А сам просто сидел, ожидая звонка из полиции, пока воображение изобретало все более и более причудливые варианты. Майлз сидел в полутемной комнате, постукивая ногой об пол, ему казалось, что голова у него сейчас лопнет. На третий день на связь вышла Элли Квин. Майлз поспешно подключил к кому экран, сгорая от желания увидеть лицо Элли. На прекрасном лице блуждала странная улыбка. «Я решила, что тебя это заинтересует», — промурлыкала Элли.
Капитану Торну только что обратились с крайне интересным предложением относительно контракта для дендерийцев.
«А сумма в нем тоже крайне интересная», — полюбопытствовал Майлз. В голове со скрипом заработала система шестеренок, переключавшая его на проблемы адмирала Нейсмита, напрочь забытые из-за треволнений последних дней.
100 000 британских долларов, отмытых так, что происхождение проследить невозможно.
О, получается что-то около 500 000 имперских марок. Кажется, я дал понять, что сомнительные деньги нас не интересуют. Нам и так неприятностей хватает.
А как тебе нравится идея киднеппинга?
Жуткая идея.
О, для этого случая ты наверняка сделаешь исключение,
предсказала Элли с необъяснимой уверенностью. «Элли!» – зарычал Майлз. Элли сделала глубокий вдох, чтобы справиться со смехом, но в глазах у нее по-прежнему бегали чертенята.
«Но, Майлз, наши таинственные богатенькие незнакомцы хотят нанять адмирала Нейсмита, чтобы он похитил с Бароярского посольства лорда Майлза Фаркосигана».
«Наверняка это ловушка», – нервничал Айвин, ведя нанятую Элли машину по городским туннелям. Полночь освещение тут было не менее ярким, чем днем. По их лицам скользили разноцветные блики, отбрасываемые источниками света, мелькавшими за прозрачным фонарем автомобиля. Серая дендерийская форма сержанта сидела на Айвине идеально, словно сшитая на заказ. Как, впрочем, и парадный зеленый бароярский мундир, кисло отметил про себя Майлз. Айвин хорош в любой форме. Элли, сидевшая по другую руку от Майлза, казалась сестрой-близнецом Айвина. Она делала вид, что спокойно. Гибкое тело удобно расслабилось на сиденье. Одна рука небрежно заброшена за плечи Майлза. Но Майлз заметил, что Элли снова начала грызть ногти. Он сидел между ними в зеленом парадном мундире лорда Фаркосигана, чувствуя себя листком увядшего салата между двумя ломтями хлеба. Устал он для этих полуночных вечеринок.
«Конечно, ловушка», – пробормотал он. «Нам надо только выяснить, кто ее устроил и почему, и что им вообще известно. Считают ли они адмирала Нейсмита и лорда Фаркосигана разными людьми или не считают? А если нет, не пронюхал ли кто о тайной связи Бараяра с дендерийцами?»
Элли эскоса взглянула на Майлза и встретила ответный взгляд.
«Вот именно. Если игра Нейсмита окончена, есть ли у них будущее?»
«А может быть», — подсказал Айвин. «Это совсем из другой оперы. Например, местные преступники решили нас чуть-чуть пошантажировать. Или цитагандийцы пытаются поссорить адмирала Нейсмита с Бараяром в надежде на то, что нам удастся прикончить этого прохвоста быстрее, чем им. Или, может...» «За всем этим кроется твой собственный умысел, Айвин», — усмехаясь, предположил Майлз.
«Ты устраняешь возможных соперников, чтобы завладеть посольством».
Элли бросила на Айвина цепкий взгляд, словно проверяя, так ли это. Айвин улыбнулся в ответ. «О, вот это мне по вкусу».
«Единственное, в чем мы можем быть уверены, это не цитагандийское покушение», — вздохнул Майлз. «Хотела бы я быть в этом уверенной на 100%, — пробормотала Элли.
Был поздний вечер 4-го дня после исчезновения Галени. 1.5 дня, прошедшие с того момента, как дендерийцы получили этот странный контракт, дали Элли возможность поразмыслить. Первоначальный энтузиазм ее улетучивался по мере того, как Майлз раскручивал всевозможные варианты. «Примите во внимание логику происходящего», — убеждал он ее. «Либо цитагандийцы уверены, что я — это два разных существа, либо нет. Убить они хотят именно адмирала Нейсмита, а вовсе не сына премьер-министра Бараяра. Убийство же лорда Фаркосигана может послужить началом страшного кровопролития. По правде говоря, в тот день, когда цитагандийцы перестанут охотиться за Нейсмитом, мы будем знать совершенно точно, что моя тайна раскрыта. Они ни за что не согласятся упустить возможность насолить Бараяру. Особенно теперь, когда идут переговоры с Тао-Кита относительно полетов через их пространство. Сейчас они одним движением могут испортить нашу галактическую торговлю».
«Они могли бы попытаться проверить тебя именно в этом плане», — глубокомысленно заметил Айвин. «Если, конечно, это не цитагандийцы».
«Я не говорю, что это не цитагандийцы.
— кротко ответил Майлз. «Я просто говорю, что если это они, речь пойдет не об обычном убийстве». Элли застонала. Майлз посмотрел на часы. «Время последней проверки». Элли включила наручный ком. «Вы на месте, Белл?» Грудной голос капитана Торна пропел в ответ из-за виетки, которая следовала за ними с отрядом дондерийцев. «Я держу вас в поле зрения». «Хорошо. Старайтесь не терять нас из виду. Следите за нами сверху, а мы будем смотреть вперед. Это последний сеанс связи до приглашения спуститься».
«Будем ждать».
Майлз нервно потер шею. Заметив этот жест, Куин произнесла:
«Я, по правде говоря, не в восторге от вашей идеи. Обнаружить западню, позволив им захватить вас».
«Я вовсе не намерен им это позволять, Элли. Как только они себя раскроют, Белл немедленно вступит в игру, и тогда мы их захватим, а не наоборот. Но если они не захотят прикончить меня на месте, мы позволим зайти подальше. Учитывая ситуацию в посольстве, риск может оказаться оправданным». Элли молча покачал головой, демонстрируя свое несогласие. Следующие несколько минут прошли в молчании. Майлз был где-то посредине мысленного обзора всех вариантов развития событий, когда машина затормозила перед древними трехэтажными зданиями, сдвинувшимися почти вплотную вдоль изогнутой полумесяцем улицы. Темные и тихие, дома казались необитаемыми, видимо, подготовленные к сносу или реконструкции. Элли взглянула на написанный на дверях номер, откинула прозрачный колпак автомобиля и выругалась. Майлз вылез и стал рядом с ней. Оставшийся в машине Айвен включил сканеры.
«Никого нет», — доложил он, всматриваясь в показания приборов.
«Не может быть!» — воскликнула Элли.
«А вдруг мы приехали слишком рано?» — предположил Майлз.
«Чушь!» — отозвалась Элли. «Как говорит адмирал Нейсмит, рассуждая логически, люди, желающие поиметь лорда Фаркосигана, не сообщали нам место встречи до последней минуты. Зачем? Чтобы мы не могли приехать первыми. Значит, они здесь и ждут нас».
Она нагнулась над панелью прибора, заглядывая через плечо Айвину.
«Действительно, дом пуст», — признала она. «И все равно что-то тут не так».
Было ли случайностью, что именно в этом месте разбита пара уличных фонарей? Майлз вглядывался в темноту.
«Не нравится мне это», —
снова пробормотала Элли.
«Давайте не будем вас связывать».
«А вы сможете со мной справиться?»
«Мы накачали вас транквилизаторами».
Майлз пожал плечами, идиотски распустил губы и начал беспорядочно двигать зрачками. Он плелся рядом с Элли, а она держала его за плечо, направляя вверх по ступеням. Старомодная дверь на петлях оказалась открытой. Скрипя, она пропустила их в темноту. Элли неохотно убрала парализатор в кобуру и отцепила от пояса карманный фонарик, осветивший темное помещение. Прихожая, слева поднимаются ветхие ступеньки. Две арки, одна напротив другой, ведут в жилые комнаты первого этажа, грязные и пустые. Слушая, как бьется ее сердце, Элли шагнула за порог.
«Есть тут кто-нибудь?»
— негромко откликнула она. Молчание. Они вошли в левую комнату. Луч фонарика метнулся от одной стены к другой.
«Мы приехали не слишком рано»,
— пробормотала Элли.
«Не опоздали, не ошиблись адресом. Где же они?»
Майлз не мог ответить, не выйдя из роли. Элли выпустила его плечо, переложила фонарик в левую руку и снова вынула парализатор.
«Вы достаточно невменяемы, чтобы не бояться вас»,
— решила она, словно прикидывая про себя.
«Я немного осмотрюсь».
Века Майлза на секунду опустилась в знак согласия. Пока Элли не выяснит, есть ли здесь подслушивающие устройства и сканеры, надо как можно убедительнее играть роль беспомощной жертвы. Мгновение поколебавшись, Элли направилась к лестнице. И унесла с собой фонарик, черт бы ее побрал. Майлз все еще прислушивался к быстрому легкому скрипу ее шагов наверху, когда чья-то рука зажала ему рот, и к его затылку нежно прикоснулся ствол парализатора. Майлз дернулся, пытаясь укусить зажавшие рот пальцы. Нападающий зашипел от боли и еще сильнее стиснул ему рот. Затем ему заломили руки за спину и всунули в рот кляп, прежде чем Майлз успел откусить хоть один палец. К
Кляп был пропитан каким-то сладким испаряющимся веществом. Нос дремался, судорожно расширились, но голосовые связки онемели. Ему показалось, что его душа отделяется от тела, а через секунду оно и вовсе куда-то исчезло, не оставив адреса. Потом загорелся бледный свет. Две крупные мужские фигуры, чуть расплываясь, двигались перед Майлзом. Один был постарше, другой помоложе. Сканер щиты, черт подери. И очень качественные, раз ввели в заблуждение дендерийское оборудование. Майлз заметил ящички, прикрепленные к поясам бандитов, в 10 раз меньше тех, что были на вооружении дендерийцев. Такие крошечные источники питания – это что-то новое. Посольство Бараяра тоже не мешало бы модернизировать засекреченные помещения. Майлз на секунду скосил глаза к переносице, пытаясь прочесть этикетку изготовителя. И тут он увидел третьего. «Ох, этот третий! Я сошел с ума!» – бешено завертелось у Майлза в голове. Окончательно рехнулся. Третий был им самим. Дубль Майлз, аккуратно одетый в зеленый бароярский мундир, шагнул вперед, со странной жадностью всматриваясь в лицо, которое повернул к нему более молодой из двух мужчин. Затем начал перекладывать содержимое карманов Майлза в свои собственные. Парализатор, удостоверение личности, полпачки гвоздично-мятных пастилок для очищения дыхания. При виде пастилок он нахмурился, но потом, пожав плечами, сунул в карман и их. Потом указал на пояс Майлза. Дедовский кинжал был завещен лично Майлзу. 300-летний клинок был по-прежнему гибким, как резина, и острым, как алмаз. Усыпанная драгоценными камнями рукоять скрывала печать фаркосиганов. Они вытянули его у Майлза из-под мундира. Дубль Майлз перекинул ремень с ножными через плечо и быстро застегнул мундир. После чего снял с пояса сканер-щит и укрепил его на поясе Майлза. Глаза дубль Майлза горели возбуждением и ужасом. Он бросил на Майлза прощальный взгляд. Майлз уже видел однажды такое выражение на своем лице, в зеркальной стене на станции подземки. Нет, он видел его на лице этого человека, отраженном в зеркальной стене на станции подземки. Наверное, он стоял всего в нескольких шагах от Майлза, чуть сбоку, в зеленой форме. А на Майлзе тогда была дендерийская, серая. Похоже, на этот раз они все-таки не ошиблись. «Идеально!» – прорычал дубль Майлз, освободившись от звукового глушителя сканер-щита. «Нам даже не пришлось парализовать женщину. Она ничего не заподозрит. Я же говорил, все получится». Он сделал глубокий вдох, вздернул подбородок и насмешливо улыбнулся Майлзу. «Педантичный воображуля», — горько подумал Майлз, — «ты мне за это заплатишь». «Ну что ж, я всегда был себе врагом». Подмена заняла всего несколько секунд. Майлза пронесли через дверь, оказавшуюся у дальней стены комнаты. Героически дернувшись, он сумел удариться головой о дверную коробку. «Что случилось?» — тут же раздался сверху голос Элли. «Ничего особенного», — моментально откликнулся дубль Майлз. «Я все проверил, тут тоже никого нет. Полный нуль».
«Ты уверен?»
Майлз услышал, как Элли стремительно сбегает вниз.
«Может, подождем еще немного?»
Послышался сигнал наручного комма Элли. «Элли!» Донесся искаженный голос Айвина. «У меня тут минуту назад сканеры дали какой-то странный сигнал».
У Майлза радостно ёкнуло сердце.
«Проверь еще раз». Хладнокровно посоветовал Айвину дубль Майлз. «А сейчас ничего».
«И здесь тоже ничего. Боюсь, их что-то спугнуло, и они отменили операцию. Снимайте охрану и везите меня обратно в посольство, командор Квин». «Так скоро? Вы уверены?»
«Да, прямо сейчас».
«Ну что ж, вы командуете. Дьявольщина»,
с сожалением добавила Элли.
«А я уже настроилась получить эти 100 000».
Синкопы их шагов гулко отдались в прихожей, потом затихли за закрывшейся дверью. Гул мотора замер вдали. Темнота и тишина, нарушаемая слабым шумом его собственного дыхания. Майлза опять поволокли. Через заднюю дверь, потом по узенькому проходу между домами. Запихнули на заднее сиденье машины, стоявшей в переулке, усадив между двумя мужчинами, как куклу.
Третий похититель сел за руль. Мысли Майлза закружились на грани беспамятства. Чертовы сканеры. Технологии окраинного мира пятилетней давности лет на 10 позади земной. Придется потуже затянуть пояса и поменять дондерийскую сканерную систему по всему флоту. Прямо сейчас. Если только он выпутается из этой заварухи. Сканеры, черта с два. Виноваты не сканеры. Разве на мифического единорога не охотятся с зеркалами, чтобы очаровать тщеславного зверя, пока подбираются убийцы? Они ехали какими-то странными кривыми улочками. Либо эта дорога рассчитана на то, чтобы он ничего не запомнил, либо они следуют кратчайшим путем, известным только местным жителям. Примерно через четверть часа машина нырнула в подземный гараж и с шипением остановилась. Гараж был крошечным, рассчитанным на 1-2 машины. Майлза протащили к лифту. Они поднялись на 1 этаж и оказались в коротком коридоре. Один из громил стащил с него сапоги и ремень со сканер-щитом. Действие парализатора заканчивалось. Ноги у Майлза были ватными, ступни покалывало. Но, по крайней мере, он уже держался на них. Руки ему развязали, и он попытался растереть затекшие запястья. Потом изо рта извлекли кляп, и Майлз немедленно издал какой-то странный звук, больше похожий на хрип. Еще через секунду перед ним отперли дверь и впихнули его в комнату без окон. Послышался щелчок замка. Наверное, так захлопывается капкан. Майлз едва не рухнул, но сумел удержаться на ногах, пошатываясь и тяжело дыша. Световая панель на потолке освещала узкую комнату, в которой не было ничего, кроме 2 скамеек вдоль стен. Слева находился закуток туалета, без окон, со снятой с петель дверью. На одной из скамеек, лицом к стене, лежал мужчина в зеленых брюках и кремовой рубашке. На ногах у него были носки. Мужчина как-то замедленно повернулся и сел. Одну руку он автоматически вскинул вверх, прикрывая от яркого света красные слезящиеся глаза. Другая уперлась в скамейку, не давая ему упасть. Взлохмаченные темные волосы, 4-дневная щетина, ворот рубашки расстегнут, и в нем белеет шея. Такая беззащитная сейчас, когда ее не стискивает панцирь высокой, наглухо застегнутой стойки бароярского мундира. Лицо мужчины, изборожденное морщинами, было Майлзу знакомо. Безупречный капитан Галени. Правда, чуточку потрепанный.
Глава 8. Галени, сощурившись, смотрел на Майлза.
«Дьявольщина!» — без всякого выражения проговорил он.
«И вам того же!» — прохрипел в ответ Майлз.
Галени выпрямился, сощурив заплывшие глаза. «Или это вправду вы?»
«Не знаю». Майлз задумался. «А которого меня вы ждете?»
Он проковылял к скамье напротив и уселся. Вернее, упал на нее. Ступни его немного не доставали до пола. Несколько минут оба молча разглядывали друг друга. «Бессмысленно сводить нас в одной комнате, если она не прослушивается», — наконец сказал Майлз. Вместо ответа Галени ткнул указательным пальцем в потолок.
«О, и просматривается?»
«Да». Майлз оскалил зубы и улыбнулся потолку. Галени продолжал рассматривать его с недоверчивой, почти болезненной гримасой. Майлз откашлялся. Во рту был горький привкус. «Насколько я понимаю, вы встречались с моим двойником?»
«Вчера, да. По-моему, это было вчера».
Галени взглянул на световую панель на потолке. Похитители отобрали часы и у Майлза. «Сейчас примерно 1:00 ночи, начало 5-го дня, с момента вашего исчезновения из посольства», — сказал Майлз, отвечая на невысказанный вопрос Галени. «Что, свет здесь не гасят?»
«Нет».
«Ах!» Майлз подавил тошнотворную ассоциацию. Постоянное освещение было цитагандийской тюремной практикой и способствовало временной дезориентации заключенных. Адмирал Нейсмит уже имел возможность с ней познакомиться. «Я видел его всего несколько секунд», — продолжил Майлз, — «когда они нас поменяли.
Его пальцы машинально потянулись к месту исчезнувшего кинжала. Потом начали растирать шею. «Я действительно так выгляжу?»
«Я думал, что это вы до самого конца. Он сказал, что практиковался на мне, проверял себя».
«И как прошла проверка?»
«Он был здесь 4 или 5 часов, и я ничего не заподозрил».
Майлз поморщился. «Плохо дело, хуже некуда».
«Я тоже так думаю».
«Ясно». Комнату наполнила липкая тишина. «Ну что ж, ведь вы историк. Как отличить подделку от оригинала?»
Галени покачал головой и тут же поднес руку к виску, словно пожалев об этом движении. Видимо, его мучила мигрень. Майлз тоже страдал ею. «Не знаю. Я уже ничего не понимаю».
Галени задумчиво добавил.
«Он отдал честь».
Уголок рта Майлза скривился в сухой усмешке. «Конечно, существую один я, а весь этот кошмар — уловка, чтобы свести вас с ума».
«Прекратите!» —
крикнул Галени. Тем не менее, его лицо на мгновение осветилось ответной мертвенной улыбкой. Майлз взглянул на световую панель.
«Ну, кто бы ни был я, вы-то, наверное, знаете, кто они. Надеюсь, нет сетогандийцы. Это было бы не слишком весело. Особенно при наличии моего дубликата. Видимо, это какой-нибудь хирургический конструкт.
Только не клон. Пожалуйста, пусть он не будет моим клоном».
«Он сказал, что он ваш клон», — тут же ответил Галени. «Хотя половина из того, что он мне наговорил, ложь, кем бы он ни был».
«Ох». Почему-то более сильные восклицания казались сейчас неуместными.
«Да, и это заставило меня несколько усомниться в вас. То есть, в вашем оригинальном издании».
«А, да. Теперь я понимаю, почему из меня выскочила эта сказка о клонах, когда журналистка прижала меня к стене. Я уже видел его однажды, в подземке, когда ехал с командором Квин. Дней 8-10 назад, наверное, они уже тогда пытались осуществить подмену. Я решил, что вижу себя в зеркале. Но одет он был по-другому, не так, как я, и, видимо, поэтому они прервали операцию». Галени внимательно рассматривал собственный рукав.
«И вас это не встревожило?»
«У меня в тот момент были другие заботы».
«Вы об этом не доложили».
«Я принял перед этим более утоляющее и решил, что это просто небольшая галлюцинация. К тому моменту, как я вернулся в посольство, у меня уже все вылетело из головы. Кроме того», — Майлз ухмыльнулся, — «я не хотел, чтобы вы усомнились в моей дееспособности. Это не пошло бы на пользу нашим взаимоотношениям». Галени поджал губы, но через секунду лицо его исказилось гримасой отчаяния.
«Скорее всего, вы правы».
Майлза испугало лицо Галени, и он поспешно продолжил. «Короче, я рад, что не сделался ясновидящим. Боюсь, мое подсознание намного сообразительнее рассудка. Я просто не воспринял его сигнал». И Майлз снова ткнул пальцем вверх. «Нет, это гандийцы?»
«Нет».
Галени с каменным лицом прислонился к стене.
«Комарцы».
«А!» Майлз прикусил губу. «Комарский заговор, но это чревато». Губы Галени изогнулись.
«Вот именно».
«Ну что ж», — пронзительно вскрикнул Майлз, — «они нас еще не прикончили. Должна быть причина, по которой мы нужны им живыми». Галени мрачно с вызовом усмехнулся.
«Абсолютно никакой причины».
Слова вырвались вместе с хриплым смешком, который резко оборвался. Видимо, какая-то шутка, понятная только Галени и осветительной панели.
«Он воображает, что у него есть причина», —
объяснил Галени.
«Но он глубоко ошибается».
Горькая фраза тоже была обращена к потолку. «О чем это он? О ком?» Майлз сделал глубокий вдох. «Ладно, Галени, выкладывайте. Что случилось с тем утром, когда вы исчезли из посольства?» Галени вздохнул, пытаясь взять себя в руки.
«В то утро мне позвонили. Старый знакомый, комарец, с просьбой о встрече».
«Звонок не был зарегистрирован. Айвин проверил ваш ком».
«Я его стер. Это было ошибкой, но тогда я этого не знал. Какие-то его слова заставили меня подумать, что встреча может прояснить тайну того странного приказа,
относительно вашего пребывания в посольстве.
Так мне удалось убедить вас, что с моим приказом не все в порядке?
О, да. Я понимал, что если это так, значит безопасность посольства взорвана изнутри. Вероятно, через курьера. Но я не осмелился обвинить его, не имея доказательств.
«Курьер, да», — кивнул Майлз. «Это было моим вторым предположением». Галени приподнял брови.
«А первым?»
«Боюсь, что вы». Улыбка Галени была более чем выразительной.
Майлз смущенно пожал плечами.
«Я решил, что вы взяли да прикарманили мои 18 миллионов марок. Но если вы действительно это сделали, почему вы не сбежали?» — думал я. «И тут вы сбежали».
«О!»
— в свою очередь выдохнул Галени.
«Так все сошлось», — продолжал Майлз. «Я уверился в том, что вы растратчик, дезертир, вор и вообще комарский сукин сын». «И что вам помешало обвинить меня в этом официально?»
«К сожалению, ничего». Майлз откашлялся. «Простите». Галени позеленел. Он был слишком расстроен, чтобы притворяться возмущенным.
«Простите», — повторил Майлз. «Но если мы отсюда не выберемся, ваше имя будет смешано с грязью». «Значит, все было напрасно».
Галени облокотился о стену, запрокинул голову и закрыл глаза, словно от сильной боли. Майлз представил себе политические последствия бесследного исчезновения Галени. Следователи наверняка сочтут его мошенником, плюс к тому замешанным в киднеппинге и убийстве, и побеге, и боги с чем еще. Можно не сомневаться, что скандал потрясет до основания систему интеграции Камары, а может вообще уничтожит ее. Майлз взглянул на сидящего напротив человека. Его отец, лорд Фаркосиган, когда-то решил положиться на него. Некое искупление. Одного этого достаточно, чтобы комарское подполье уничтожило их обоих. Но существование, господи, только не клона, дубль Майлза свидетельствовало, что тень, брошенная Майлзом на Галени, была на руку комарцам. Интересно, какова будет их благодарность? «Так вы пошли на встречу с этим человеком?» — напомнил Майлз, не захватив с собой ни комустройства, ни охранника.
«Да».
«И быстренько были похищены. А еще критиковали мое легкомыслие».
«Да».
Галени открыл глаза.
«Вернее, нет. Сначала мы вместе поели».
«Вы сели с этим типом за стол, или она была хорошенькая?»
Тут Майлз вспомнил, какое местоимение Галени употребил, обращаясь к осветительной панели. «Ничуть. Но он действительно попытался меня распропагандировать».
«Ему это удалось?» В ответ на испепеляющий взгляд Галени Майлз объяснил. «Видите ли, наш разговор напоминает мне пьесу для моего развлечения». Галени поморщился, наполовину раздраженно, наполовину соглашаясь. «Подделки и оригиналы, правда и ложь. Как их проверить здесь? Чем?»
Я послал его подальше.
Галени произнес это достаточно громко, чтобы панель не пропустила мимо ушей.
«Мне следовало догадаться, что за время нашей беседы он сказал слишком много, и меня просто опасно оставлять на свободе. Но мы обменялись гарантиями. Я повернулся к нему спиной, позволил чувству взять верх над разумом. И очутился здесь».
Галени оглядел узкую камеру.
«Но это ненадолго. Пока у него не пройдет внезапная вспышка сентиментальности».
Галени явно бросил это осветительной панели как вызов. Майлз втянул сквозь зубы холодный воздух. «Видимо, ваше знакомство очень давнее и очень серьезное».
«О, да».
Галени снова закрыл глаза, словно хотел уйти от Майлза и всего мира в благодатный сон. Замедленные, осторожные движения Галени говорили о пытках. Они пытались убедить вас или допрашивали старым добрым способом? Галени чуть прикоснулся к лиловому кровоподтеку под левым глазом.
«Нет. Для допроса у них существует суперпентатал. Меня обрабатывали им уже 3-4 раза. Сейчас они должны знать о службе безопасности посольства практически все».
«Тогда почему вы в синяках?»
«И я пытался вырваться. Кажется, вчера. Могу вас заверить. Та троица, что меня задерживала, выглядит гораздо хуже. Наверное, они еще надеются, что я передумаю».
«А вы не могли бы прикинуться, что согласны?» «Ненадолго. Только чтобы выбраться отсюда», — спросил Майлз.
Галени гневно воззрился на него.
«Ни за что!»
— проскрежетал он. Но припадок ярости миновал почти мгновенно, и он с усталым вздохом кивнул головой.
«Наверное, мне следовало это сделать. Но теперь уже поздно».
Не повредили ли они капитану мозги своими химическими средствами? Если холодный логик Галени позволяет чувствам до такой степени владеть им и его рассудком, да, это должны быть мощные эмоции. «Вряд ли они примут мое предложение о сотрудничестве», — уныло предположил Майлз. К Галени вернулась его обычная ленивая растяжечка.
«Конечно, нет».
Через несколько минут Майлз заметил: «Это не может быть клон, знаете ли?»
«Почему?»
— осведомился Галени. «Любой клон, выращенный из клетки моего тела, должен выглядеть, ну, как Айвен, 6 футов ростом и не такой искривленный, с хорошими костями, а не моими палочками. Если только...» «Ужасная мысль. Медики не лгали мне всю жизнь относительно моих генов».
«Его должны были искривить в соответствии с вами»,
задумчиво предположил Галени.
«Химически или хирургически, или и так, и эдак. С вашим клоном это сделать не труднее, чем с любым другим хирургическим конструктом. Может, даже легче».
«Но то, что произошло со мной, такой странный случай, даже лечение было экспериментом. Мои собственные врачи не знали, что у них получится, пока все не закончилось».
«Наверное, было нелегко заполучить ваш дубликат. Тем не менее, они его заполучили. Может, индивидуум, которого мы видели, является собой последнюю из таких попыток».
«А как они поступали с неудачными?» В ужасе воскликнул Майлз. Перед его мысленным взором предстала шеренга клонов, похожих на иллюстрацию эволюционного процесса, только в обратном порядке. Прямоходящий айвеноподобный кроманьонец, регрессирующий через потерянные звенья до обезьяноподобного Майлза.
«Полагаю, их устранили».
Голос Галени был мягким и высоким. Он не столько отрицал, сколько бросал вызов ужасу. Майлза затошнило. «Какая жестокость!»
«О, да!»
Все так же мягко согласился Галени. Но Майлз пытался рассуждать, несмотря ни на что. «Значит, он клон. Мой брат-близнец». Майлз заставил себя додумать эту мысль до конца. «Но тогда он должен быть много моложе меня».
«На несколько лет», — согласился Галени. «По моим подсчетам, на 6».
«Почему на 6?»
«Арифметика. Вам было около 6, когда закончилось комарское восстание. Примерно тогда эта группа должна была переключить свое внимание на какой-то другой, менее вызывающий план мести Бараяру. Раньше эта идея не могла интересовать их. А если бы они занялись ею позже, клон был бы сейчас слишком молод, чтобы заменить вас. Слишком молод, чтобы успешно сыграть свою роль. Сдается мне, он должен не только выглядеть, но и действовать, как вы».
«Но зачем вообще нужен клон? И почему именно мой?»
«Полагаю, он должен стать детонатором крупной провокации, которая совпадет с восстанием на Камаре».
«Параяр никогда не отдаст Камары. Никогда. Вы наша дверь в мир».
«Я знаю»,
— устало сказал Галени.
«Но кое-кто готов скорее утопить наши города в крови, чем учиться у истории. Или вообще чему-то учиться».
И Галени невольно поднял глаза на осветительную панель. Майлз сглотнул, собрал остатки воли и проговорил в пустоту: «Когда вы узнали, что ваш отец не подорвался на той мине?» Взгляд Галени метнулся к нему. Тело окаменело, но тут же обмякло. И он сказал:
5 дней назад».
Спустя некоторое время добавил:
«А как узнали вы?»
«Мы вскрыли ваше личное дело. Он ваш единственный близкий родственник, чья смерть не подтверждена документально».
«Мы считали, что он погиб».
Голос Галени звучал безжизненно и ровно. Глаза были неживыми.
«Мой брат определенно погиб. Бараярская служба безопасности явилась и заставила мать и меня опознать то, что осталось. А осталось немного. Было так легко поверить, что от отца не осталось и такой малости. По сообщениям, он находился гораздо ближе к эпицентру взрыва».
Галени превращался в мертвеца прямо на глазах,
и Майлз понял, что должен предотвратить эту смерть. Бессмысленнейшая с точки зрения империи гибель офицера, вроде убийства или аборта.
«Мой отец все твердил о свободе Камарры», — тихо продолжал Галени.
«Кому он это рассказывал? Майлзу? Осветительной панели? Или себе самому?»
«И жертвах, на которые все мы должны идти ради свободы. Особенно о жертвах. Либо жертвовать жизнью, либо все бесполезно. Но отца нисколько не волновала свобода тех, кто жил на Камаре. Я стал свободен только в тот день, когда восстание на Камаре угасло, в тот день, когда не стало отца. Я стал волен смотреть на вещи по-своему, делать собственные выводы, выбирать свою жизнь. Или так я думал? Жизнь».
Интонации Галени были до жути саркастическими,
полна сюрпризов.
И он одарил осветительную панель мертвой улыбкой. Майлз зажмурил глаза, стараясь мыслить связно. Что было нелегко. Галени сидел в 2 метрах от него, буквально исходя горечью. У Майлза возникло неприятное ощущение, что его формальный начальник махнул рукой на все, кроме собственной схватки с призраками прошлого. Или не призраками. Так что действовать придется самому. Действовать, но как? Майлз встал и начал, пошатываясь, расхаживать по камере. Галени молча наблюдал за ним. Выход только один. Майлз поскреб стены ногтями. Никакого результата. Швы у пола и потолка. Несмотря на страшное головокружение, он забрался на скамейку и протянул руку вверх. Были крепкими. Майлз прошел в санузел, облегчился, вымыл руки и лицо. Прополоскал рот, чтобы избавиться от неприятного вкуса. В умывальнике оказалась только холодная вода. Попил из ладоней. Стакана нет. Нет даже пластмассовой кружки. Вода тошнотворно заплескалась в желудке, руки задергались. Последствия парализации. А что если заткнуть слив рубашкой и пустить воду? Похоже, это единственная акция протеста, которая тут возможна. Майлз вернулся к своей скамье, вытирая руки об брючины, и поскорее плюхнулся на нее, чтобы не рухнуть на пол. «Вас хоть кормят?» – поинтересовался он.
2 или 3 раза в день»,
– ответил Галени.
«Тем, что готовят наверху. Похоже, в этом доме живет несколько человек».
«Видимо, это единственный момент, когда можно попытаться бежать».
«Был единственный»,
— вяло откликнулся Галени. «Был. Стало быть, теперь, после попытки Галени, их охрана будет усилена. Кроме того, Майлз не осмелился бы повторить ее вслед за Галени. Побои, перенесенные тем, сделали бы Майлза инвалидом». Галени уставился на запертую дверь.
«Все-таки небольшое развлечение. Когда дверь открывается, никогда не знаешь, обед это или смерть».
Неужели Галени свыкся с мыслью о смерти? Похоже, что так. Камикадзе чертов. Майлзу прекрасно знакомо такое настроение. Можно даже полюбить кладбищенский настрой. Но это злейший враг воли к жизни. Да нет. Просто враг. И точка. Но решимость Майлза не помогла ему найти выход, хотя он все прокручивал и прокручивал в уме разные варианты. Конечно же, Айвен сразу распознает самозванца. Хотя он может отнести любую ошибку клона на то, что Майлз сегодня не в форме. Такие случаи бывали. А если комарцы 4 дня выкачивали из Галени сведения о посольских процедурах, вполне вероятно, что клон может безошибочно выполнять повседневные обязанности Майлза. В конце концов, если это существо действительно клон, оно должно быть не менее сообразительным, чем сам Майлз. Или не менее глупым. Майлз ухватился за эту спасительную мысль. Если он в своем отчаянном беге по жизни делает ошибку за ошибкой, его клон делает их не меньше. Вопрос только в том, сможет ли кто-то отличить ошибки одного от ошибок другого. А как насчет дендарийцев? Дендарийцы попали в руки... Кого? Каковы планы комарцев? Что они знают о дендарийцах? И каким образом клон может стать дублем и лорда Фаркосигана, и адмирала Нейсмита, когда самому Майлзу с таким трудом дается переход из образа в образ? А Элли? Если Элли не заметила разницы между ними в заброшенном доме, сможет ли она увидеть ее в постели? Осмелится ли этот грязный человечишка коснуться Квин? Но разве можно себе представить человеческое существо, какому бы из трех полов оно ни принадлежало, которое отказалось бы порезвиться в постели со столь блестящей и прекрасной женщиной? У Майлза все внутри заледенело, когда он представил себе в деталях, как клон занимается этим с его Квин. Причем это было такое, чего сам Майлз даже не успел попробовать. Он заметил, что мертвой хваткой впился в край скамьи, так что побелели фаланги. Майлз медленно разжал пальцы. Нет. Клон должен избегать контакта с теми, кто хорошо знает Майлза, с кем легче всего нарваться на скандал. Если, конечно, он не нахальное дерьмецо, вроде того, что Майлз каждый день видит в зеркале, когда бреется. Майлз и Элли только-только стали близки. Заметит она разницу или нет? Если она... Стиснув зубы, Майлз заставил себя вернуться к более важным вещам. Стратегическому плану происходящего, например. Клон создан явно не за тем, чтобы свести Майлза с ума. Это неизбежно само по себе. Клон выкован как оружие, направленное против Бараяра. Через премьер-министра страны графа Эйрова Фаркосигана. Против Бараяра. Словно они нераздельны. Фаркосиган и Бараяр. Майлз тут же представил себе с полдюжины способов использования клона против отца, начиная с относительно мягких и кончая ужасающе жестокими. Он взглянул на Галени, застывшего на скамейке в ожидании минуты, когда его собственный отец покончит с ним. Или, может быть, специально принявшего позу жертвы, чтобы вынудить отца сделать это, доказав, что. И Майлз молча исключил мягкий сценарий из списка возможных. В конце концов, усталость взяла свое, и он заснул на жесткой скамье. Спал он скверно, несколько раз выныривая из неприятного сна для того, чтобы столкнуться с неприглядной реальностью. Холодная, жесткая скамья, затекшее тело, Галени, ворочающиеся на противоположной скамейке, поблескивающие глазами. Проснулся или дремлет? И Майлз из самозащиты проваливался обратно в мир сновидений. Чувство времени окончательно покинуло его. Когда он в конце концов сел, одеревеневшее тело и водяные часы мочевого пузыря свидетельствовали, что проспал он немало. После того, как он сходил в туалет, ополоснул заросшее щетиной лицо и выпил воды, мысли снова нахлынули на него, и сон пропал начисто. Майлз жалел, что с ним нет чудного кошачьего одеяла. Щелкнул дверной замок. Галени мгновенно вышел из своего якобы дремотного состояния и сел. Ноги вниз, лицо абсолютно непроницаемое. Оказалось, им принесли обед. Или скорее завтрак. Теплая яичница, сладкая булочка с изюмом, благословенный кофе в бумажном стаканчике, ложки. Еду доставил один из невыразительных молодых людей, виденных Майлзом накануне. Второй застыл в дверях с парализатором наготове. Не спуская глаз с Галени, человек поставил тарелки на край скамьи и попятился к двери. Майлз недоверчиво осмотрел еду. Но Галени спокойно взял свою порцию и начал есть. Уверен, что продукты не отравлены и не обработаны какими-нибудь психотропными средствами, или ему просто уже на все наплевать. Майлз пожал плечами и принялся за яичницу. Проглотив последние капли драгоценного кофе, он обратился к Галени. «Но у вас есть хоть какое-то предположение, в чем смысл всего этого маскарада? Они наверняка затратили уйму времени и средств, чтобы создать мое второе «я». Тут банальным заговором не пахнет». Галени, который стал чуть менее бледным благодаря завтраку, повертел в руках пустой стаканчик.
«Я знаю только то, что они мне сказали. А правда это или нет, я не знаю».
«Ясно, продолжайте».
«Группа моего отца — это радикальное ответвление от основного комарского подполья. Два этих течения не общаются друг с другом уже много лет. Еще и поэтому мы, то есть Бароярская безопасность,
на губах Галени появилась чуть заметная ироническая улыбка,
прозевали их. Так вот, основная группа в последние десятилетия начала терять силу. Дети иммигрантов, не помнящие Камарру, вырастали гражданами других планет. А те, что постарше, старели, как водится, вымирали. Поскольку дома дела шли неплохо, новых сторонников у них не появлялось. Их платформа стала сокращаться. Опасно сокращаться.
И радикалам не терпится сделать какой-то отчаянный ход, пока у них еще остается шанс, догадался Майлз.
Да, они в критическом положении.
Галени медленно смял в кулаке стаканчик из-под кофе.
Вынуждены рисковать.
Но такой риск... Вам не кажется это безумием поставить на 16-18-летнего паренька? Как им удалось найти медицинские ресурсы? Ваш отец что, был врачом? Галени фыркнул.
Вовсе нет. Похоже, медицинская сторона задачи оказалась нетрудной после того, как им удалось получить с Бараяра украденный образец коней. Хотя как они сумели это сделать?
Ну, с этим просто. Первые 6 лет жизни я провел в руках врачей. Меня щупали, резали, кололи, сканировали и разбирали на части. В лабораториях можно было выбрать образец из целых килограммов всевозможных анализов. Настоящее блюдо из тканей. Это как раз легко. Но само клонирование
было поручено специалистам. Некой сомнительной медлаборатории на архипелаге Джексона. Насколько я понял, за деньги там готовы на все.
Майлз глупо разинул рот.
О, вы знаете об архипелаге Джексона?
Я знаком с их деятельностью, только в другом контексте. Будь я проклят, если не знаю лабораторию, которая этим занималась. Они специалисты по клонированию. Помимо всего прочего, они выполняют нелегальные операции по пересадке мозга. Нелегальные повсюду, кроме архипелага Джексона. Там выращивают молодой клон и переносят в него старый мозг. Старый и богатый мозг. И они выполняли некую генинженерную работу, о которой я не имею права рассказывать. И все это время у них в чулане сидела моя копия, сукины дети. Они еще убедятся в моем существовании. Майлз был вне себя от возмущения. Жаль, что личную месть архипелагу Джексона придется отложить до лучших времен. Так, первые 15 лет Камарское подполье никак не участвовало в операции, только деньгами. Неудивительно, что нам не удалось отследить ее.
Да, кивнул Галени. Но пару лет назад они решили воспользоваться наконец этим козырем. Они получили выращенный клон, в то время это был подросточек, и начали натаскивать его на вас.
Зачем?
Похоже, они намерены получить империю.
«Что?» – завопил Майлз. «Нет, только не это!»
«Этот индивид стоял вот тут...»
Галени ткнул пальцем в сторону двери
2 дня назад. «Он заявил мне, что передо мной будущий император Бараяра».
«Ну, им придется убить и императора Грегора, и моего отца, чтобы...» В полном отчаянии начал Майлз.
«По-моему...»
— сухо отозвался Галени.
«Они готовы к этому».
Он снова улегся на скамейку, сверкнул глазами, заложил руки за голову и промурлыкал.
«Но сначала им понадобится мой труп».
«Оба наших трупа. Они не посмеют оставить нас в живых», — пробормотал Майлз в ответ.
«Кажется, я вчера об этом упоминал.
И все же, если у них что-то не заладится...» Майлз бросил быстрый взгляд в сторону осветительной панели. «Они будут нуждаться в заложниках». Он выговорил эти слова громко и четко, подчеркнув множественное число в слове «заложники». Хотя с точки зрения Бараяра только один из них имеет ценность. Галини не дурак. Он тоже знает, кто будет козлом отпущения. Проклятие, проклятие, проклятие. Майлз сам угодил в эту западню, зная, что это западня, и надеясь получить сведения именно такого рода, какие получил. Он в бессильном отчаянии начал растирать себе затылок. Если бы можно было сотворить чудо и обратить ударную силу дендерийцев на это гнездо заговорщиков, прямо сейчас... Щелкнул замок. для Ленча рановато. Майлз резко обернулся, на какую-то безумную долю секунды понадеявшись, что увидит Элли, возглавляющую отряд наемников. Нет. Опять те два громилы. А в дверях третий с парализатором. Один из них махнул рукой Майлзу.
«Ты, а ну иди сюда!»
«Куда?» — намеренно грубо спросил Майлз. «Неужели это конец? Отведут в подземные гаражи и там пристрелят? Или свернут шею?» Добровольно идти на собственную казнь — это не для него. Видимо, что-то в этом духе промелькнуло и в голове Галени. Потому что, когда парочка бесцеремонно схватила Майлза, Галени кинулся на них. Тот, что держал парализатор, отключил его на полпути. Галени дернулся, оскалив зубы, и замер. Оцепенев, Майлз позволил вытащить себя за дверь. Если смерть близка, он хочет по крайней мере встретить ее в сознании и успеть плюнуть ей в лицо, когда она подойдет к нему вплотную.
Глава 9. Когда Майлз понял, что лифт идет не вниз, а наверх, ему ненадолго полегчало. Значит, это случится не в подземном гараже. Вот Галени, скорее всего, прикончат там, чтобы не перетаскивать труп. Но Майлз в этом смысле не представляет собой проблемы. Комнату, в которую его втолкнули те двое, оказалась кабинетом, на удивление светлым, несмотря на непрозрачные оконные стекла. На подвесной полке располагались дискеты с базами данных, в углу стоял обычный комп-пульт. Сейчас на его экране светилось изображение камеры. Галени все еще лежал парализованный на полу. Старший из тех, кто участвовал в похищении Майлза, сидел у затемненного окна на банкетке с мягким сиденьем и рассматривал инъектор, только что извлеченный из упаковки. Так, значит, намечается не казнь, а просто допрос. Или, по крайней мере, допрос перед казнью. Если, конечно, этот тип не намерен попросту отравить его. Майлз оторвал взгляд от сверкающего инъектора. Мужчина пошевелился, повернул голову и изучающе поглядел на него прищуренными синими глазами. Потом скосил глаза на экран комма. Благодаря какому-то случайному совпадению позы, Майлз вдруг понял, с кем имеет дело. Хотя явного сходства с капитаном Галени не наблюдалось, если не считать необычной бледности. На вид человеку с инъектором было около 60. Коротко остриженные сидеющие волосы, морщинистое лицо, грузное тело, явно не принадлежавшее спортсмену или человеку, поддерживающему форму. На нем была земная одежда, отстающая примерно на одно поколение от исторических мод, которые демонстрировала нынешняя молодежь.